Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в рубрике «Гость в студии» мы вновь встречаемся с Людмилой Константиновной Конышевой, сотрудником миссионерского отдела. Разговор на тему, который мы начали в прошлый раз, звучит так: «Изменялась ли православная церковь в различные эпохи?» Да. Ну, а в целом наш цикл называется «Духовная безопасность». Да. Так вот, продолжая разговор о том, изменялась ли наша церковь в различные эпохи, что можно сказать, на чем мы закончили в прошлый раз?
Мы с вами поговорили просто об эпохах, ближайших к нам эпохах, премодерна, модерна, постмодерна, поругали трансгуманизм,
который... Модерна или модернизма все-таки?
Модернизм относится к искусству.
Нет, значит, мы говорим о модерне.
Да? Мы говорим о модерне, да, о модерне, о постмодерне. И в прошлый раз мы говорили о трансгуманизме. И закончили мы тем, что, ну, обозначили четко тему, вот изменялась ли в эти периоды наша православная церковь. Но саму-то тему мы не раскрыли совершенно. Я надеюсь, что сегодня нам это удастся сделать. Я прежде всего хочу сказать, что я с огромным удовольствием прослушала 4 беседы отца Дмитрия Бажанова.
О древней церкви.
Да, клирика храма Колокольни Большой Златоуст о древней церкви. И узнала оттуда, вот как образовалась церковь. Ну, в общем-то, я, конечно, это знала, но уточнила.
Ну, он интересные факты
очень
приводит.
Очень интересные, те,
о которых мы и не знали, возможно.
Да, да, да.
В целом
да.
Мы знали, что да, древняя церковь, она создавалась с большими трудностями, с большими,
да,
с большими потерями христиан, да, то есть шло ведь уничтожение христиан.
Конечно,
но, тем не менее, церковь создавалась. Вопреки всему, древняя церковь.
Да. Да. И вот я, в общем-то, этого не знала факта, что церковь была создана на 50-й день по воскресении Христа. Да? На апостолов сошла благодать Святаго Духа, и они отправились в различные области благовествовать о Иисусе Христе, как им завещал сам Христос. И вот это было началом христианской церкви. Угу. Это было образованием христианской церкви. Но вообще, вот если задуматься, то слово, термин «церковь», оно, в общем-то, очень тяжело расшифровывается. Может быть, это какое-то даже первоначальное понятие, которое и не надо расшифровывать, которое считается, что всем понятно. Но церковь – это богочеловеческий организм. Но представить это достаточно трудно. Мы все клеточки этого организма, а голова этого организма – Христос. В зависимости от того, принадлежим мы клеточке церкви или отпали от нее, мы спасемся или нет. То есть вот это, от этого зависит наше спасение. Апостолы посланы в мир. Вообще слово «апостол» означает «посланник». И вход в церковь – это крещение. Ну, уже в прошлый раз, по-моему, мы отмечали, что если сравнивать науку и религию, то про науку всегда говорят, что она меняется, что она развивается, а церковь вот вроде бы как монолитно стоит на камне на каком-то. Конечно, основой церкви служат канонические тексты Священного Писания и Священного Предания. Они не меняются, их дал Бог нам. Но дело в том, что ведь мы говорим словами на разных языках, в разные периоды. И вот если сравнить переводы, я не говорю про тексты, тексты канонические, они остаются. Но вот если сравнить переводы разные, то они часто очень далеки друг от друга.
Mm-hmm.
Поскольку Священное Писание, Священное Предание переводилось, мы можем думать, о, это тоже далеко от первоисточника. Но это не так, потому что этим управлял Господь. Он регулировал перевод, и те христиане, которые шли искренне за Христом, получили правильные тексты. В том числе и мы получили правильный текст. Нам перевели Кирилл и Мефодий, да? Вот, значит, канонические тексты все-таки это самое такое стабильное, это камень, может быть, на котором воздвигнута вся церковь. Но ведь кроме канонических текстов есть организация церкви, есть, значит, правила проведения церковных служб, есть правила назначения священников и еще много таких правил, которые уже касаются не того, что нам непосредственно передал Бог, а того, что было установлено на Вселенских соборах. Вселенские соборы стали собираться после того, как был подписан Миланский эдикт. В 313 году он был подписан. Миланский эдикт был подписан двумя римскими императорами. Императором Лицинием и императором Константином. И этот Миланский эдикт говорил о том, что они, что эти два императора договариваются о веротерпимости к христианам. А до этого христиан, конечно, очень
гонения были,
были, да, были гонения.
Уничтожали.
Уничтожали, да. А в 391 году христианство становится государственной религией Римской империи. И вот тут начинают собираться Вселенские соборы. Во Вселенских соборах участвуют епископы. И вот были выработаны правила, как назначать епископов, как проводить божественные службы и так далее. Все это было выработано на Вселенских соборах, но человек грешен. И даже вот на таком уровне, на уровне епископов, собиравшихся на Вселенские соборы, начались раздоры. И в 1054 году...
В 1054?
Да. Произошел раскол на православную церковь и на католическую. Ну, конечно, это изменение. Мы говорим об изменениях, и, конечно, да, это колоссальное
были
изменение.
Были ли какие-то изменения, да.
Вот. Разница между... Я сейчас скажу основную разницу между католической и христианской церковью. Все знают о том, что разница в символе веры, в слове «филиокле». «Филиокле» означает, что Святой Дух отходит от Отца и от Сына. Так думают католики. А мы-то так не думаем. Когда, если вспомнить символ веры, то мы говорим «и Святаго Духа от Отца исходящего». Да?
Исходит Святой Дух.
Святой Дух исходит только от Отца, от Сына нет. Но не только в этом разница. Очень по-разному говорят о Деве Марии в православии и в католицизме. В православии для нас Дева Мария – это наша мама, по сути дела.
Да.
Она рождена, ну, обычным путем, она, значит, как человек всю жизнь жила, ну, только была непорочна, чиста, сверхчиста и все такое прочее.
Пресна-дева.
Пресна-дева, да. Дева до Рождества, по Рождеству и после Рождества. Да. А католики говорят, что зачатие Девы Марии было непорочным. И, конечно, мы с этим согласиться не можем. Что же мы поменяем Святую Деву на Святую Деву католиков? Еще очень большая разница между нами и католиками в том, что католики считают страсти естественными эмоциями или движениями чувственности. Естественными. Мы же считаем, что это грехи.
Грешные.
И если овладевает страсть человеком, то надо быстренько исповедаться и прекратить
каяться,
покаяние принести. Да. И вот в связи с тем, что они так относятся к страстям, в общем, вспоминаются не очень хорошие истории с их папами. У них папа – это наместник Христа на земле. Mm-hmm. Я все время удивлялась, как можно вообще вот такого человека считать наместником
Бога на земле.
Наместником, да. Бога на земле. Да, оказывается, вот это, значит, связано с тем, что сами страсти не считаются какими-то грехами.
Что они естественные.
Что они естественно, да, mm-hmm. человеку свойственны.
Ну, человеку-то свойственно, но человеку свойственно грешить тоже.
Да, да.
Поэтому мало ли что ему свойственно.
Да,
он должен знать, конечно. Как ни назови, это все грехи.
Это все грехи, и надо их в них исповедовать.
У нас это считается только грехами, да.
Да, да. Поэтому наша церковь такая чистая. Мы не принимаем совсем того, что принимают католики. Но вот я посмотрела как раз сегодня, оказывается, католиков в 4 раза больше,
на земле,
чем православных. Ну, конечно, нам, как православным, интереснее наша русская православная церковь. Изменялась она или нет? Ну, конечно, она изменялась. Вот насчитывается примерно 6 периодов изменения Русской Православной Церкви. 6 периодов развития Русской Православной Церкви. Первый период – это от крещения Руси князем Владимиром в
1988 году.
Да. Вот Русь покрестили, значит, все больше и больше христиан становилось на Руси. Но наша церковь, Русская Православная Церковь в этот период, она зависела от Константинопольского патриархата. Mm-hmm. Значит, митрополитов, епископов назначал Константинополь. Следующий период.
То есть у нас патриархов не было, у нас какой-то период, начиная с 988 года.
Да,
патриарх был Константинопольский, а у нас митрополиты.
А у нас митрополиты, причем их назначал
епископы.
Да, их назначал тоже Константинополь. Потом наша церковь добилась автокефалии. Это уже в 1448 году. И она стала, но она не то, что сразу же вышла из-под власти Константинополя, но все меньше и меньше зависела от Константинополя. Дальше третий период с 1589 года. В нашей церкви уже появились патриархи, и мы стали практически независимыми от Константинопольской церкви. Вот. И было бы все очень хорошо, но тут начался 4-й период, это синодальный период. Синодальный период. Что такое синодальный период? Вообще это минус, так сказать, развития нашей церкви. Синод потребовал образовать наш император Петр I. Он высказал такое мнение, наверное, не очень искреннее, что для лучшего впредь управления мнится удобно быть духовной коллегией. Как будто патриархи...
Типа министерства.
Типа министерства. Типа министерства.
Духовная коллегия.
Вот. И образовался Священный Синод. Антиохийские патриархи написали, что они признают Священный Синод, что он обладает равноправным достоинством с патриархом. Я почитала про Священный Синод, и что больше всего меня поразило, что члены Священного Синода давали клятву императору. Они, значит, давали клятву императору о том, что они будут доносить, что там против императора замышляется, да. Они против императора или против его супруги, или против детей императора.
Но ведь вот такие действия, такие образования, они происходили не случайно, не на голом месте. Дело в том, что до Петра-то первого, и тогда, когда он становился на... власть свою устанавливал, ведь он же, в общем, очень сильно пострадал от церкви. Он очень сильно пострадал от иерархов, которые не хотели,
хотели
другого, чтобы другой правил России, вот, чтобы власть все-таки другая была, да, а Петр Первый, поскольку он пришел все-таки к власти и знал об этом, поэтому он какие-то запреты-то и ввел.
Ограничил церковь,
поскольку она так вот как-то проявила себя не в его пользу. Тут же были основания для этого. Но, тем не менее, они были.
Дело в том, что вот когда мешают политику и православие, получается всегда плохо. Вот. Это многократно можно посмотреть, да. И плохо то, что наши иерархи тоже там какие-то ставили палки в колеса Петру. И плохо то, что Петр вдруг вообще, значит, сделал Священный Синод. И, в общем-то, этот период, он нельзя сказать, что он очень эффективен для развития нашей церкви.
Да. Ну, что дальше было?
Ну, значит, вот этот синод, он действовал до революции, потом произошла революция, и православная церковь стала действовать в атеистическом государстве, да. Я тут особо рассказывать не буду, я потом расскажу про это. И, наконец, шестой период – это возрождение нашей церкви с 1988 года.
Как раз через 1000 лет после крещения Руси, да? Помните?
Да, было.
Празднество. Я даже помню, здесь вот как на паперти Ивановской церкви было а просто молебен служился в честь тысячелетия крещения Руси. И такое вот как бы возрождение, что ли, своего рода происходило.
Да, это возрождение.
А потом 90-е годы, там еще больше, дальше больше, все.
Стали храмы строить.
Да, восстанавливать храмы, которые были разрушены. Вот этот период-то уже при нас происходил.
Да, это
мы
при
уже
нас
помним,
уже при нас.
Помним, да. Совершенно четко помним это.
Ну вот я сейчас просто рассказала так бегло о том, о периодах развития Русской Православной Церкви.
Менялось. Состояние
ее. Это совершенно состояние, управление
там, да, и, да, развитие.
Развитие, в общем, все менялось, да?
Но в корне-то не менялось, в корне-то мы же все-таки...
В корне это значит, вот я еще раз повторюсь, что вот священные тексты, священная Библия, она не менялась, несмотря на то, что, значит...
Традиции какие-то,
да, традиции были, не оставались.
Да. Богослужебные тоже, традиции тоже не оставались. Да.
Совершенно верно.
В главном, то есть, не менялось.
Да. Но в 1652 году произошел раскол Русской Православной Церкви. Тогда был патриарх Никон, и он хотел сделать богослужение ближе к греческим. Это для того, чтобы объединить некоторые национальные там меньшинства с русским народом.
Угу.
Вот, ближе к греческому переводу хотел сделать. Кроме того, он, значит, ввёл троеперстие.
Но оно же и было до этого, троеперстие.
Ввёл троеперстие, ввёл... Вот сейчас диакон обходит храм по часовой стрелке.
Угу.
Раньше он обходил храм против часовой стрелки. И крестные хода совершались также. Вот. Ну, в общем, если подумать, это, конечно, очень маленькие изменения. Но в то время люди считали, что закон Божий и исполнение его на службах – это одно и то же. И они очень были возмущены вот этими изменениями. Вот они пытались как-то уговорить Никона там, в общем, но в конце концов все равно был раскол, и раскольники были сосланы.
Угу.
И они до сих пор существуют.
Да, старообрядцы, которые
старообрядцы,
так,
да.
так называемые.
Даже, угу. даже в нашем городе, оказывается, есть старообрядческая церковь на Визе. Она называется Церковь Рождества Христова. Я так удивилась. Церковь Рождества есть обычная на Уралмаше, и есть старообрядческая.
Ну, она, значит, такая не очень...
Большая.
Заметная, да.
Не очень ну, заметная. Ну, конечно, да. конечно.
Знаю, что в Тагиле, ну, там единоверческая. Там уже она, как бы, это самое, шаг назад
ближе,
возвращалась
да,
уже да, к православной да, церкви, да, к нашей да, традиционной.
Вот. Да, есть вообще, вот есть же староверы-поповцы и беспоповцы. И есть общины, которые так и остались беспоповцами до сих пор. Они вот сохраняются.
То есть они без священников.
Они без священников. Значит, вот у меня был знакомый такой.
Угу, который ходил в такую церковь, да?
Вот, да.
Ну, вот этот период никонианства, да?
Да, период
или раскола церкви.
Да,
но это серьезный да. был период серьезного раскола.
Серьезного раскола.
Вот такие,
тоже,
как да. вы выразились, незначительные вроде бы изменения, а привели к значительному расколу.
Да, я думаю, что если бы сейчас вот такого рода изменения, никто бы на них не обратил внимания.
Не знаю, спорный вопрос, да.
Но сейчас тоже есть пожелания, которые могут привести к расколу. Да, я еще не сказала, что вот в 1905 году была революция, и там началось обновленческое движение. Да?
Да,
они, обновленцы, они сами не знали, что они хотят. Они там хотели на русский язык переводить, чтобы...
Все то,
ну,
же, общем, самое.
Все то же самое.
Тоже
да,
такие раскольнические дела.
Да. Но как-то они вот, когда освободился... патриарх Тихон, то это все сошло на нет. И вообще они куда-то делись все, а сейчас они возродились.
Обновленцы?
Вот. Я думаю, что вот тех людей, которые требуют перевода богослужений на русский язык, так же, как обновленцы, которые требуют создания общин со своим начальником, то есть фактически зародыш секты. Ну, мне хочется сейчас просто рассказать о выступлении отца Даниила Рябинина, руководителя миссионерского отдела. Он выступал на съезде законоучителей вот в этом году, и называлось его выступление так: «Церковь в секулярное и постсекулярное время». Секулярное и постсекулярное – это фактически модерн и постмодерн, но относительно церкви, то, что касается церкви. Секуляризм – это переводится так, это мировоззрение, в котором основные аспекты человеческого бытия не соотносятся с верой. Процессы секуляризации в разных регионах могут сильно друг от друга отличаться. Сегодня мы живем в эпоху постмодерна, говорит отец Даниил. И, соответственно, остаются, несмотря на универсальность евангельского благовестия, специфические методы, формы, свидетельства, характерные для той или иной исторической эпохи. Крайне необходимо осмыслить для всех нас понятие постмодерна. Отсутствие этого понимания рождает ряд проблем в диалоге в современном мире. В общем, сейчас идет эпоха постмодерна. То, что касается религии, называется постсекулярное общество. Да, постсекулярное общество вот сейчас, да. И оно характерно для него то, что религия восстанавливается, но в ней очень много всяких неправильных, ненужных моментов. Сейчас очень большое внимание уделяется, ну, таким простым, там вот, ну, осветить водичку, осветить ягодки, значит, там все вот, когда там Пасха, важно даже не Пасха, а то, что вот надо принести эти куличи и их осветить, и потом всем подарить и так далее. Вот. Вот что совершенно неправильно сейчас, вот это важно, неправильно сейчас проводится соборование.
Да.
Вот в документе, который принят нашей епархией, очень четко проговорены условия совершения этого таинства. Вот так, как оно сейчас проводится, теряется его смысл. Вообще несколько раз в год собороваться может только больной человек, если действительно ему страшно вот, переходить эту черту. Если человек не собирается идти в тот мир, то надо собороваться один раз.
В год.
Один раз в год. Уже несколько раз это неправильно. И само таинство соборования в наших храмах часто выполняется неверно.
Может быть, формально как-то это все?
Не соответствует указаниям, которые даны нашим патриархатам.
Каким-то традициям, да? По традиции, как они должны выполняться, они не выполняются, выполняются, да?
Да.
Так, ну то есть на это вот нужно обратить внимание.
На это нужно обратить внимание, да.
На это обратить внимание, и не тот, короче говоря, христианин, который приходит там освещать что-то, свечку поставить, затем, значит, это вот какие-то там осветить что-то, да? Наверное, все-таки не только в этом заключается.
Не только в этом, и не это главное даже.
Православность и вот эта вот, так сказать, церковность человека, воцерковленность.
Главное – это молитва, это исповедь.
Ну и, наверное, следование законам Божьим.
Следование законам.
Самое главное.
Да, конечно.
Как человек соблюдает их, их выполняет в жизни своей.
Конечно, да. А здесь получается некое вырождение вот этого, если человек так себя ведет.
Значит, что нам нужно?
Что нам нужно? Мы должны прежде всего помнить, что где истина, там Христос. Мы считаем вот это истина, значит, тут Христос. Мы должны желать осуществлять свои права и обязанности как православные христиане, ходатайствовать перед Богом и стоять перед Его лицом как защитники от имени всех тех, кто вольно или невольно был сбит с пути дьяволом. То есть мы должны помогать этим людям. Мы должны провозглашать Евангелие, свидетельствовать об истине. Вот это очень важно. Служить каждому человеку и быть готовым переносить последствия, которые неизбежно наступят.
Ну, последствия, вот, то есть испытания, которые перед каждым христианином будут возникать. Да. Чем ближе мы к концу к апокалипсису, тем сильнее и серьезнее будут испытания для каждого из нас. Да. А мы должны отстаивать истину.
Мы должны
как, защищать ее.
Как апостолы, да?
Как апостолы, да, апостольская, в общем-то, в этом, да, смысл.
Да. Ну и еще что, значит, что мы не должны закрывать глаза на то, что сейчас мы живем в другом мире, и что мир, так сказать, ополчается на православие. Mm-hmm. Вот, нам не надо думать, что вот мы такие хорошие, мы такие добрые, mm-hmm. все такое mm-hmm. прочее, вокруг нас все такие. Надо твердо отстаивать свою истину. Mm-hmm. То, что с нами Бог, с нами Христос и Евангелие.
Mm-hmm. Защищать.
Защищать.
Евангелие. Защищать не Евангелие. Защищать православие. Защищать церковь. Защищать истину.
Да.
Стоять и защищать ее. Ну что ж, я думаю, что на этом мы закончим нашу тему. Как изменялось православие в различные эпохи.
Да.
И каково оно сейчас.
Да.
Какими мы должны быть, православные люди. Да. Эту тему мы сегодня с вами как-то попытались осветить, да.
Угу.
Спасибо вам большое. Я только напомню, что сегодня у нас вот с такой темой, с таким рассказом о Церкви Православной была Людмила Константиновна Конышева, сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. А в общем тема наша звучит так: духовная безопасность.
Да.
Ну вот с чем мы в следующий раз придем сюда, в студию.
В следующий раз я планировала, что мы вообще поговорим о том, что такое духовность человека.
Духовность.
Вот часто мы так это легко говорим некоторые слова, не понимая их смысла.
Смысла,
да.
Хорошо.
А сейчас духовность говорят очень часто и очень много, да, там духовно-нравственное воспитание. А спросишь, что это такое? Оказывается, люди не знают.
Оказывается, совсем по-другому думают об этом. Ну, спасибо вам большое. До свидания. Будем ждать встречи следующей.
Спасибо, Валентина Федоровна. Спасибо, дорогие радиослушатели.
Всего хорошего.